«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Общая участь всех хвостунов, писал великий английский поэт и драматург эпохи Возрождения Уильям Шекспир, рано ли, поздно ли, а все-таки непременно попадешь в просак. Материнский инстинкт сегодня подскажет, почему ребенок хвастается и что делать, чтобы он не попал в просак. Также мы поговорим о перинатальных поражениях центральной нервной системы у деток.
Не болей-ка.
И у нас в студии детский врач-невролог Яна Иланская. Яна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый вопрос, Яна Юрьевна, у меня будет такой. Что значит перинатальный? И как часто эти поражения головного мозга встречаются у деток, когда начинают проявляться?
Если мы обратимся к определению, то перинатальные поражения центральной нервной системы – это поражения, полученные в период либо внутриутробный, либо в период первой недели жизни. То есть с 24-й недели закладки по 7-е сутки. Как правило, многие дети выписываются как раз в этот период из роддома. Так что вот до этого момента можно дифференцировать и диагностировать у детей перинатальное поражение.
Даже несмотря на то, что ребеночек еще совсем малюсенький, он не умеет ни говорить, ничего там, никаких признаков не подает интеллекта, можно определить, полноценно у него развивается нервная система или
совершенно верно, потому что первые, кто будет осматривать ребеночка, это будут все-таки педиатры, неонатологи, которые до сегодняшних дней используют известнейшую шкалу Апгар, которая позволяет оценить состояние малыша, его кожных покровов, дыхательной системы, сердцебиения, неврологических компонентов в первые минуты рождения и через 5 минут после. Именно поэтому всегда в шкале Апгар есть 2 балла, например, 8 там, и 9 баллов. Как правило, второй балл будет лучше предыдущего.
А вот почему эти поражения могут возникать и можно ли их как-то профилактировать?
Безусловно. И профилактировать это все дело можно, и полностью предохранять. И сейчас больше будет у меня обращение для беременных женщин, которые ждут появления своего первенца или второго ребенка. Объясню почему. Потому что так как это все проходит на уровне 24-й недели и дальше, то многие мамы начинают пренебрегать рекомендациями, игнорируют свою анемию, которая у них есть в период беременности, нарушения со стороны надпочечников.
Ну, успокаиваются, кажется, уже все спокойно, да, уже можно не волноваться, да, если первые триместр там еще волнуются.
Да, мамочки, совершенно да? Верно вы говорите, потому что почему-то со второго и третьего все забывают о том, что и далее надо посещать своего акушер-гинеколога, женская консультация и получать, если необходимо, определенные препараты, чтобы профилактировать перинатальные поражения. Есть, конечно, перинатальные поражения, которые связаны с закладкой нервной системы, и здесь даже при идеальной беременности и идеальном, скажем так, состоянии мамы, бывают случаи, конечно, рождаемости детей достаточно тяжелых. Поэтому хоть профилактировать это и нужно, но угадать здесь 100% невозможно. Только после рождения можно быть уверенным в тех прогнозах, которые ребеночка ожидают.
А вот, Яна Юрьевна, какие симптомы могут свидетельствовать о том, что у ребенка есть вот эти поражения центральной нервной системы?
Их достаточно большое множество, но это не значит, что если есть конкретное, то это вот значит, что это уже прям глубокое поражение. Чаще всего это комбинация. Причем комбинации следующего типа. Частые срыгивания у детей, запрокидывание головы. Первый признак – это нарушение сна, то есть укороченный сон, либо вообще он полностью сдвинут, там, когда ребенок путает день-ночь и достаточно длительно не могут этот момент восстановить. Потом, что еще сюда относится? Помутнение сознания, гипертонус, либо гипотонус, мы тоже про это не забываем. Все это может быть либо изолировано, либо в комбинации, поэтому надо смотреть индивидуально на каждого малыша.
Яна Юрьевна, вы сказали частое срыгивание, но да. В принципе-то все детки срыгивают. Как мама может определить, что это тревожить должно, эта патология, или это, в общем-то, нормальное состояние у ребенка?
Действительно, срыгивать, особенно в первые 3 месяца для детей, это естественное состояние из-за того, что ребеночек на каком бы вскармливании он не был, он закладывает воздух во время кормления. Если мы говорим о патологических все-таки срыгиваниях, то это будет рвота фонтаном, которая не привязана к кормлению.
И вот еще вы сказали, день с ночью путает.
Да.
Это тоже подавляющее большинство деток.
Да, но мы не говорили сейчас о процентном соотношении, как часто проблема-то встречается. Если мы возьмем статистику, ту, которую нам предлагают ВОЗ, то это будет около 50-60%. Если мы говорим о каком-то личном опыте, вот мне, да, в качестве клинициста, который каждый день там смотрит по 15 грудничков, например, то могу сказать, что если взять, например, выборку из 10 детей, то у 7-8 детей будут в той или иной степени проявления перинатальных поражений. У кого-то это может быть легко протекать, у кого-то прям среднее, а у кого-то тяжело.
То есть это не совсем нормально, когда ребенок путает день с ночью. Просто в случаях тяжелого поражения это будет более часто,
конечно,
более
выражен. Да, безусловно, более длительно занимать время, да, по восстановлению.
И вот такая вещь, как гипотонус и гипертонус мышц. Что это значит? Угу. Как родителям разобраться молодым?
Вот я вам сейчас расскажу. Все очень просто. Дело в том, что у ребенка действительно существует определенный тонус мышц, сгибателей и разгибателей при рождении до 3-летнего возраста. Выглядит это примерно так. У здорового ребенка ручки приведены к туловищу. Бывает так, что собраны они в кулачки. Не критично, конечно, но такой легкий кулачок, я бы его назвала. И ножки находятся в разогнутом состоянии.
А если это нормально?
Это нормально, абсолютно. Если мы говорим о гипертонусе, да, то будет тонус, как правило, повышен во всех сгибателях, то есть и ручки, и ножки.
То есть они не разгибаются?
Не разгибается. Он, мягко говоря, он как дубовый. Не знаю другого термина, который подошел бы лучше к этому определению. Если мы говорим о гипотонии, то это поза лягушки, то есть у ребенка ручки разбросаны постоянно в разные стороны, ножки точно так же, то есть, ну, это вот чистая гипотония.
А нам часто кажется, что как сладко спит ребенок, расслабился, ручки в стороны, ножки в стороны, то есть это не нормально.
Вот во время сна, если это происходит, это нормально. Если мы говорим о бодрствовании, ни в коем случае такого у здорового ребенка не будет.
Разобрались с этим. И теперь, ну вот все эти симптомы, которые вы сказали, ну, наверное, еще масса других есть, должны обратить внимание специалисты или сами родители? Да, в роддоме ясно, там в больнице, да, конечно, врачи посмотрят и скажут. Но может так случиться, что что-то из этих симптомов начинает проявляться, когда уже маму выписали с ребенком домой?
Безусловно, есть так называемые отдаленные последствия. То есть это обычно проявляется у тех детей, у которых была изначально легкая степень перинатального поражения. То есть вот мы ребеночка выписали, вроде все нормально, а на третьей неделе мы вдруг вообще видим какие-то непонятные симптомы в виде, там, например, опять же, этих срыгиваний непонятных, либо запрокидывания головы. Да,
то есть сначала было все нормально, а потом вдруг
казалось бы, да. То есть оно наросло. Поэтому те ситуации, которые идут в тяжелой форме, их видно сразу. И родители об этом, как правило, сразу предупреждают, и ребеночек находится еще в неонатологии какой-то период, то есть требуется стационар в тяжелых случаях.
А вот что должно насторожить родителей в поведении младенца и в каких случаях необходимо к специалисту обратиться, когда вот вдруг из роддома вроде бы выписали, все нормально, ну, либо что-то там было, уже подкорректировали, да, и потом вдруг, может быть, не только же в течение первых 7 дней они проявляются,
конечно,
да, они могут и через месяц проявиться,
конечно,
какие-то,
конечно,
симптомы. Вот на что родителям обратить внимание, что должно насторожить?
У родителей педиатр участковый должен быть на коротком проводе. Надо не стесняться никогда. И если что-то насторожило, обязательно позвонить все-таки своему педиатру, да, потому что не сколько могут быть неврологические какие-то проблемы, сколько могут быть проблемы с эндокринологией, да, там, инфекционного характера какие-то состояния. Поэтому мы никогда не затягиваем. Я вообще всегда агитирую родителей, что лучше, скажем так, лишнего напридумывать и показаться специалисту, чем проигнорировать. А ведь чаще так и бывает, когда ребенок второй или третий, и мамы думают, что вот у них уже есть определенный опыт с первым ребенком.
Ну, перерастет,
который...
все пройдет.
Конечно.
Да?
Либо ребенок первый не был особо проблемным, поэтому почему-то все думают, что и со вторым будет все так же. Но напоминаю, что у одной и той же мамы и беременность может протекать по-разному, и дети быть абсолютно разные, как по темпераменту, так и по внешнему виду, так и по своему здоровью. Поэтому это надо учитывать и не игнорировать этот факт.
А вот что именно должно насторожить?
Первое, что всегда настораживает родителей, это сон. Если мы говорим о младенце, то есть это ребенок от 0 до месяца, то сон здоровый у ребенка в течение суток должен быть около 20 часов. Если, естественно, сон становится коротким, например, там 14-15 часов, это значит, что у ребенка есть определенные проблемы, которые нарушают и разрывают ему вот этот вот его сон, во время которого у ребенка происходит дозревание его нервной системы, его организма. Поэтому это первое, что всегда должно насторожить родителей. Как правило, все остальные симптомы могут появиться чуть-чуть позже. Они просто добавятся своевременно.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с детским неврологом Яной Иланской мы говорим о перинатальном поражении центральной нервной системы у деток. Яна Юрьевна, а насколько сложно поддаются лечению вот эти поражения и возможно ли полное излечение деток?
Все зависит от той формы, которая у ребенка, и от той степени выраженности. Если мы говорим о нарушениях, которые были изначально связаны с закладкой нервной системы, да, вот как примерчик, агенезию мозолистого тела, то есть, да, когда определенная субстанция, которая находится между двумя полушариями, она недоразвита, и из-за чего не фиксирует полушария, и одно полушарие будет, скажем так, плавать, отставать от другого. Соответственно, у таких детей, помимо каких-то перинатальных грубых нарушений в виде там повышенной, может быть, сонливости, гипертонуса, может появиться еще признаки эпилепсии, то есть ребенок будет отставать и в умственном развитии. Надо понимать, что это тоже перинатальное поражение, но оно связано с закладкой самого организма.
И вы не сразу определишь, да, когда ребенок младенец, но они все практически одинаковые младенцы.
Конечно,
да?
Конечно. Это начнет проявляться, когда начнет формироваться минимально вот компоненты мышления. Я сейчас говорю о появлении гуления, либо лепета. Вот, то есть это один из первых признаков. Опять же, есть нейросонограмма, которая делается всем абсолютно детям в первый месяц жизни. Это относится к одному из обследований и скринингов, который позволяет на ранних этапах узнать о проблеме и, соответственно, уже знать прогнозы определенные.
А вот мамы знают, что ее проходить нужно? Либо это педиатры сами назначат, сами сделают, когда ребенка приводят
сейчас
на приносят,
мамы,
вернее.
Да, сейчас мамы стали очень грамотные благодаря интернету, хотя, с другой стороны, благодаря интернету они иногда начинают заниматься самолечением. Меня вот лично это пугает всегда. Но, с другой стороны, да, сейчас все стали более грамотные и знают, что нужно делать обязательно скрининг в виде нейросонограммы, это УЗИ головного мозга, также УЗИ сердца, УЗИ тазобедренных и внутренних органов. То есть вот, чтобы изначально уже к месяцу знать о прогнозах по состоянию здоровья своего ребеночка.
Но эта мама приходит к врачу и говорит: так, назначите мне УЗИ головного мозга, УЗИ сердца, УЗИ чего-то. Или педиатр сам скажет.
Хороший педиатр вас сам к этому подведет.
А если педиатр не хороший, то мама должна...
Мама должна просто попросить, чтобы сделали. Это плановое мероприятие, поэтому отказать в этом вам никто не сможет, и надо этим пользоваться.
Ну да, потому что без направления, естественно, никто никакое обследование делать не будет. Все-таки это должно идти от педиатра, да? Договариваемся,
конечно,
с педиатром.
Конечно, обязательно.
И помним, что это нужно.
Да, совершенно верно. Чем раньше заметили патологию, тем больше мероприятий будут проведены, а мероприятия для каждого ребенка, в зависимости от того вообще, что у него, будут индивидуальны. То есть нельзя сказать, что вот этому подойдут там ноотропы, этому сосудистые, вот одному мы сделаем в комбинации там электрофорез, а другому массаж. Почему нужен невролог? Это определенная программа, которая каждый, да, там, 3 месяца ребеночка нужно показывать. В год, в 3, в 6. Сейчас почему-то убрали в 9, но я настаиваю на том, чтобы родители и в 9 приходили, ну и к годику. Соответственно, как бы, чтобы вот каждые эти 3 месяца не пропускать какой-то важный момент, который может себя до этого не проявлять, а потом нарасти в связи с инфекциями, переводом на другое вскармливание. То есть бывают разные проблемы, которые могут это все дело усугубить.
Яна Юрьевна, а вот родители очень часто боятся, потому что вот понесу я ребеночка своего к неврологу, он там бог знает чего увидит, и начнут моего ребенка колоть или какие-то таблетки давать. Насколько эти опасения оправданы?
Да, я понимаю, о чем вы говорите, потому что я очень часто слышу от своих уже, скажем так, закрепившихся пациентов, что вот когда они шли изначально, у них была такая фобия. Хоть я и не сторонник каких-то бешеных препаратов, стараюсь все по существу, но сейчас мы не обо мне говорим, да, а все-таки о том, как это делать грамотно и почему люди боятся, это понятно. Я вам скажу так, что есть такое понятие в медицине, которое называется комплаентность. Это полное доверие со стороны пациента своему врачу. Если вы не доверяете своему врачу, хоть 7 пядей во лбу у него будет, хоть он там заслуженный врач, профессор и все остальное, толку от этого не будет. А время вы можете упустить. Поэтому если вы не доверяете специалисту, вы просто берете и меняете специалиста, который кажется вам более симпатичным, там, более умным, мудрым и, может быть, там, более лояльным в плане лечения. Никогда не надо этого бояться. Надо бояться упущенного времени. А вообще, на самом деле, скажу вам так, что есть несложные патологии, которые действительно детки могут перерасти без какого-то воздействия. Поэтому, вот, скажем, если я вижу детей, вот чисто из опыта, у которых есть какие-то легкие нарушения, то я стараюсь подождать до 3-4 месяцев. То есть это еще такой возраст, когда, в принципе, мы ничего сильно не пропустим, но при этом успеем, если надо, будет ребенка поставить на ноги к году. Есть те, кто не любят ждать и не любят с осложнениями работать, и начинают с месяца прям назначать схемы. Есть те, кто и в год пропускают патологии очень тяжелые. Поэтому надо понимать, что в любой специализации есть профессионалы, а есть любители. Поэтому я желаю действительно всем найти своего профессионала, который не упустит ничего.
Яна Юрьевна, а вот какие коррекционные занятия особенно полезны малышам с диагнозом перинатальное поражение центральной нервной системы?
Что на сегодняшний день из модных тенденций, которые могут использовать дома? С 2 месяцев, если нет никаких нарушений со стороны шейного отдела позвоночника, то есть если не было травмы шеи в родах, да, и ребеночек в 2 месяца уже спокойно может голову держать самостоятельно, я всегда родителям рекомендую, чтобы это не был за сезон, то есть зима, лето, весна, без разницы, использовать специальный детский круг, который можно приобрести абсолютно в любом детском магазине. Одевается он на шею, он хорошо поддутый, ребеночек
себя
и
чувствует.
Плавает в ванне.
Да, отлично, с этим кругом. Да, он еще звенит там бывает, некоторые есть со всякими шуршалками и бубенчиками, так что деткам многим очень нравится. Это первое. Второе, мы никогда не забываем о гимнастике. Если многие родители не могут сделать качественно массаж, это понятно, потому что их никто этому не обучал, то хотя бы минимальную гимнастику на разгибание, изгибание ручек, ножек, на прорабатывание восьмерочек на стопах, это можно делать. То есть почему нет? В любых состояниях это рекомендовано.
Даже есть масса таких народных прибауточек, каких-то игр с младенцами, там типа стук-стук, подковать.
Да, чуки-чуки. Вот
да, там, да, 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 налево-направо ручки-ножки, как-то ступенечками стучат. Вот очень много таких есть. Ладошками стучат,
да,
и прочее.
Да, это правильно делать. Игра, это все актуально.
Да?
Конечно.
А наши пращуры не знали, что есть такие врачи, как неврологи. Но они вот мудростью своей народной дошли до того, что вот эти игры, это не только игра, это и интеллектуальное развитие, и
безусловно,
физическое развитие, и профилактика, и лечение все одновременно. То есть это полезно,
да,
и ребенку с патологией, и ребенку.
На интуитивном уровне, наверное. Это такой как-то материнский инстинкт. Ну, почему нет?
И такой еще вопрос. Какую роль в восстановлении малыша вот с перинатальными поражениями ЦНС играет питание?
Сейчас есть очень много работ касательно кормления. И много написано о грудном вскармливании. На сегодняшний день это все равно является самое лучшее. Но опять же, каждый ребенок – это индивидуальный организм. Поэтому надо понимать, что есть дети, у которых есть, например, врожденная лактозная недостаточность. Такое молочко мамина они будут переносить очень плохо. Добавьте сюда еще, например, частые срыгивания на фоне внутричерепной гипертензии. Вместе это дает просто, знаете, комбо-удар. Не совсем, может, литературно, но тем не менее, говорю,
огромный
как это...
Огромный стресс для организма.
Безумный стресс. И у ребенка, естественно, уже на фоне боли этих всех головных из-за внутричерепной и в животе.
Которых мы даже не осознаем,
конечно,
потому что ребенок не может...
Он не
говорит. Плачет и плачет. От чего он плачет, неизвестно.
Да, да, да,
мокрый,
да.
Есть хочет, болит у него что-то, чешется, жарко ему, холодно, да?
Конечно. Поэтому с педиатром мы подбираем индивидуальное вскармливание, потому что кому-то лучше, например, перейти на сухое козье молочко, которое сейчас есть в специальных смесях, да, в баночках. Вот. Не надо мамы бояться. Объясню, почему. Сейчас, в общем-то, не 19 век. И когда я просто иногда получаю информацию о том, что, например, в 6 месяцев у мамы закончилось молоко, и она ищет женщину, которая будет донором молока для ее ребенка, непонятно, что за женщина.
Ну, кажется, что грудное все-таки лучше.
Да, но я вам скажу так, что по последним данным, которые нам предоставляют ВОЗ, рекомендовано вскармливать ребенка до 6 месяцев, а дальше уже как вот индивидуально, прям вот, ну, если есть смеси, смеси, если какие-то баночки, там, пюрешки и все остальное, то вот можно их. Объясняется это все тем, что до 3-месячного возраста у ребеночка еще сохраняются антитела, которые получены были от мамы внутриутробно, а с 3 до 6 месяцев все полезные компоненты ребенок получает от своей мамы через грудное молоко. Позже у него сформировывается уже иммунитет, и поэтому прямо острой, да, потребности в таком вот вскармливании нет. Хотя многие мамы гордятся тем, что кормят там и до 1,5, и до 2 лет.
Ну, это неплохо, наверное, да?
Наверное, да.
Но главное додержать до 6 месяцев, это
желательно,
очень важно.
Желательно, да. Но не входим в безумство по поводу донорского молока, потому что непонятно иногда, где найдешь, где потеряешь.
Иммунитет может не мамочкин с этим молоком прийти, а чужой, неизвестно, что.
Неизвестно что, да.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Яна Юрьевна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была детский невролог Яна Иланская.
Материнский инстинкт.
«11:40 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Всезнающая Википедия подсказывает, хвастовство – это излишнее восхваление своих достоинств, успехов и прочих качеств, иногда мнимых. О том, почему и зачем хвастаются дети, нужно ли с этим бороться, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И с нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, Екатерина, что же такое детское хвастовство и чем оно отличается от фантазирования? Может быть, ребенок не хвастается, может, у него фантазия богатая?
Действительно, очень сложно отличить. И вообще хвастовство от, ну, обычной констатации фактов, успехов, побед очень сложно отделить. И отделяет одно от другого, наверное, наверное, чутье, интуиция родительская и умение понимать, с какой целью и для чего ребенок рассказывает о том или ином факте или событии своей жизни. Хвастовство – это преувеличение каких-то своих достоинств, качеств, восхваление неумеренное каких-то своих умений. А вот фантазирование – это придумывание, не основанное ни на чем, это воображение, которое, может быть, показывает, о чем ребенок мечтает, может быть, показывает то, к чему он стремится, но ни в коей мере не отражает реальных обстоятельств. То есть хвастовство – это преувеличение, а фантазирование иногда вообще не имеет ничего общего с реальностью и вот является
это придумывание,
таким,
да, такой мир
да.
иллюзий.
Мир
да?
иллюзий, да.
Мы говорим, хвастовство – это восхваление часто мнимых качеств, да, и достоинств. А если это действительно достоинства, которые есть, и успехи есть, ими хвалиться можно?
На мой взгляд, не только можно, но и нужно. Единственное, что следует учить ребенка с уважением относиться к себе и признавать, принимать свои достоинства. И также с уважением относиться к другим людям. При этом быть чутким. Что это значит? Ну, например, ты являешься чемпионом в своем классе по бегу, да, и рядом стоит мальчик, у которого ножка в гипсе. Не надо, неуместно будет рассказывать сейчас о своих успехах или пытаться вызвать ребенка другого на бой. То есть в данном случае можно говорить о таких качествах человеческих, как доброта, умение дружить, умение чувствовать другого человека, эмпатия, которую мы обсуждали в прошлый раз. То есть хвастовство, констатация фактов и человечность — это вот те, наверное, качества, которые должны быть, ну, в какой-то корреляции, в балансе друг с другом. И родитель должен одновременно обучать ребенка всему.
А вот, Екатерина, почему ребенок вообще хвастается? Зачем ему это?
Дело в том, что я знаю многих детей, которые стесняются, когда родители начинают их хвалить. Они смущаются и говорят: «Мама, прекрати, не надо, не рассказывай об этом». Им делается неловко, потому что рассказывать...
То есть даже когда не они сами говорят о себе, когда
да.
хорошо, говорят о них другие.
Да, да. И получается ситуация, что ребенку немножко неловко, когда так много внимания привлечено к нему, когда он оказывается в эпицентре вот такого внимания других людей. И, вероятно, ребенок, как существо очень чувствительное, ощущает, что там не только восторг, но и где-то зависть, где-то, может быть, сравнение со своим ребенком, где-то, может, и агрессия быть. И ребенок хочет оставаться часто в тени.
Таких детей немного встречала. Больше я встречала детей, которые, наоборот, любят, когда об их достижениях много говорят другие, и более того, угу. они сами постоянно о них говорят каждому встречному и поперечному.
Ну вот, да, продолжу. Это те дети, у которых высокая самооценка. Они не нуждаются в том, чтобы их дополнительно хвалили. Они знают, что это очередная медаль, очередная награда. Они знают, что они умеют. Они знают, что у них все хорошо получается.
Но это когда ребенок
да.
чуть постарше, да? Потому что ребенок, когда только начинает понимать,
ну,
что
скажем...
у него хорошо, что плохо, у него еще никаких особых достижений, медалей нет. Да?
Угу.
Вот немножечко давайте начнем от маленьких деток к более старшим. Да? Вот
да,
когда начинается вот эта проблема, когда становится впервые перед родителями, когда пик хвастовства у ребенка, и почему именно в это время, и что этим хвастовством
хорошо,
ребенок
давайте...
хочет миру явить.
Давайте хронологически начнем. Помните, полтора года – это та самая стадия по Фрейду, когда формируется воля, когда формируется усидчивость, и она формируется вместе с тем, что ребенок начинает высаживаться на горшок. И он хвастается, он показывает результат своего труда маме впервые. И вот здесь мама или восхищается, вся семья прибегает, инсценируется праздник, как бы желая показать ребенку, насколько правильно он поступил, как хорошо он сделал.
И вот, это уже конечно, хвастовство?
Ну, это уже такая база для хвастовства. Видя, что в семье начался праздник, ребенок, конечно, хочет
продолжить.
И дальше.
Продолжить. Праздник, который всегда с ним не кончается.
Хочет, да, продолжить вызывать вот такое ликование. Вот если говорить о зачатках. Дальше возраст 3 года, когда ребенок впервые начинает говорить «я сам, я могу, я умею».
В этом возрасте состояние хвастовства такого, если это уже можно назвать хвастовством, естественно.
Естественно, правильно, поощряется, поддерживается.
Ребенку не причиняет.
Абсолютно никакого вреда в этом нет. Дальше. Возраст 3 года, когда ребенок...
Самооценка у ребенка постепенно повышается, да?
Угу.
Он начинает воспринимать себя хорошим человеком, достойным человеком.
Угу.
Это даже полезно в этом возрасте, да?
Да. Возраст 3 года, продолжение, и тоже полезно. Когда он нарисовал рисунок, и мама говорит: «Это очень красиво, как здорово, как замечательно, продолжай еще, делай дальше, больше». когда папа говорит: «Ух ты, ты подтянулся несколько раз на турнике, а давай еще, давай вместе. Какой ты у меня талантливый, какой ты молодец, как здорово».
И пришли, и маме сказали: «Мы сегодня были на площадке и подтянулись, мамочка, на турнике 5 раз». Угу. А папа пришел с работы, и мама говорит, или он говорит: «А я сегодня нарисовал, посмотри, какой красивый рисунок». Это уже хвастовство?
Если это просто ребенок рассказывает о своих успехах, то родитель должен понимать, что вот когда он рассказывает папе, как он здорово вместе с мамой рисовал, а маме, как вместе с папой он подтягивался, то в этот момент тоже закрепляется уверенное поведение, растет самооценка, и ребенок таким образом разрешает себе быть успешным, хорошим, он принимает себя в этом образе, ему нравится быть лидером, ему нравится быть первым. А вот, например, как понять, что что-то пошло не так?
То есть до 3 лет это еще естественный этап взросления, и это еще по большому счету никакое не хвастовство, да, а просто констатация факта, и ребенок как-то соотносит свое поведение, свое ощущение этого мира и себя в этом мире. Да.
Но вот начала говорить о том, что иной раз, да, родители отмечают некий дисбаланс, когда он не просто рассказал папе о рисунке с мамой, да, а он 55 раз рассказал об этом рисунке. Не просто маме поведал о подтягивании, а, в общем, весь вечер он об этом говорил.
И всем окружающим.
И всем окружающим.
Продемонстрировал свой рисунок, на котором, в общем-то, каляки-маляки могут быть.
И на второй день, и на третий день он не нарисовал новых рисунков и не подтянулся.
Или ничего лучше.
Или ничего лучше, или хуже, вообще ничего не делал. Но продолжал рассказывать, как хорошо нарисовал он на прошлой неделе и как он замечательно подтянулся. Вот это уже симптом того, что самооценка начала понижаться, и ребенок пытается ее искусственно поднять за счет достижений, которые уже не являются актуальными. И вот здесь родителям нужно призадуматься, с какой целью ребенок повторяет рассказывать о предыдущих успехах, при этом ничего не делает вот в этой новой реальной жизни.
И такой еще момент. В этом возрасте, где-то с 3 до 5, начинает формироваться как бы дух соперничества, да? И ребенок хочет, вот еще тоже как бы разновидность такая, не только рассказывает о том, как хорошо сделал он, но параллельно говорит о том, как плохо сделал кто-то.
Да.
Он сделал лучше, он лучше всех, а там Петя, Вася или еще кто-то, или Маша сделали хуже. Он был самым лучшим, а они хуже. То есть повышать как бы свою самооценку, принижая достижения других.
Да. Конечно, это тревожный симптом. Особенно бывает так, что ребенок не просто рассказывает о неуспехах другого ребенка, а прям-таки, скажем, откровенно радуется им. Хохочет и говорит, что там мамаша упала, не добежала. И прям вот хохот, который показывает, что ребенок счастлив. Конечно, это не потому, что он злой или он рад тому, что Маша упала. Это просто потому, что его самооценка настолько низкая, что он не только радуется успехам, он ждет еще, что остальные там, да, не добегут, упадут. И тогда он точно будет самым лучшим, потому что, видимо, даже его хороший результат не дает ему спокойствия и не дает ему вот этого ощущения, что я молодец, у меня все хорошо.
То есть тем более, если результат был не так хорош, он пришел дома еще и присочинил, что он лучше всех был, а у других было все плохо. И он хвастается незаслуженным успехом или незаслуженными достижениями, да, вот те самые мнимые достоинства начинает демонстрировать, да, вот это уже очень серьезно. И вот это то хвастовство, которое вредно, и которое может принести ребенку, ну, не может, а однозначно, если не остановиться или не остановить его, то однозначно принесет ему массу проблем. И он обязательно попадет по Шекспиру в просак где-то, да?
Ну да, конечно.
Вот что бывает с детками, если не остановить вовремя вот этот процесс самовосхваления?
Но прежде всего детский коллектив не любит хвастунов, и он пытается вот унизить, принизить, осмеять, пошутить, толкнуть, заставить быть в той ситуации, в которой он хочет видеть других. То есть вот та самая Маша, которая упала, плакала, пока смеялся этот мальчик, да, она создаст ситуацию, в которой этот мальчик упадет и будет уже плакать. Поэтому, безусловно, да, это все ему вернется сразу же в детском коллективе. Во взрослом коллективе тоже хвастунишек не любят, потому что люди любят, чтобы слова подкреплялись делами. И вот эта презентация, когда человек рассказывает о себе что-то хорошее, это вообще важная часть такая нашего взаимодействия. То есть презентационная часть срабатывает, например, человека берут на работу.
Но в определенных ситуациях, когда ты пришел на работу, ты говоришь, что ты умеешь и
чего ты не умеешь.
Стараешься говорить, что умеешь.
Вот здесь я хочу обратить ваше внимание, знаете, на что? Я часто замечаю, что дети не хвастаются тем, чем надо хвастаться. Ну, например, реальная победа. Ну, расскажи ты о ней.
А потому не хвастается, что она реальная?
Я стесняюсь. Нет, и ты, мама, никому не рассказывай, не надо. Есть, вот, может быть, то, о чем вы говорите, она реальная, я знаю, что я молодец.
Тогда, когда чего-то не хватает, а хотелось бы этого достичь, тогда я хвастаюсь. У меня вот это, а если у меня это есть, то чего же мне и хвастать?
Ну, да.
Оно есть, и я чувствую себя с этим уверенным. А если немножко не уверен, если где-то там какие-то есть колебания, то тогда, может быть, с помощью хвастовства ребенок пытается свою самооценку поднять и в глазах коллектива себя приукрасить.
Да.
Екатерина, у нас осталось всего 4 минутки. Мне очень хочется, чтобы мы успели подсказать родителям, что же делать, если ребенок хвастунишкой растет. Так сложилось. Самооценка низкая. Мы где-то там какие-то ошибки допустили в воспитании, перехвалили или недохвалили. Что делать? Как исправить? И чего не делать?
Первое. Принимать, конечно, ребенка таким, какой он есть. Потому что у каждого свои таланты и способности. Конечно, ребенка нужно хвалить, потому что только похвала позволяет ему стремиться вверх, расти и развиваться. Второе. Перестать его сравнивать с другими детьми. Ни в коем случае не говорить: ты, Петя, лучше сделал, там, Маша хуже сделала. В прошлый раз мы говорили о темпераментах и говорили, что если холерик, он стремится соревноваться, то, может быть, ребенку дошкольного возраста холерического темперамента не играть или не предлагать игр, в которых он бы с кем-то конкурировал. А вот флегматику, наоборот, может быть, стоит как раз-таки такие игры организовывать, в которых он мог бы конкурировать. Это очень будет полезно для него. Дальше. Родителю очень важно показывать ребенку, что важно не только достижение результата, но и сам процесс, само качество жизни очень важно. И важно не обогнать кого-то, а важно хорошо эту жизнь прожить, достойно ее прожить, быть хорошим человеком. То есть успех — это не смысл жизни. Это некие такие точки, которые мы расставляем на этой карте жизни. Ребенок должен понимать, что с помощью похвалы и критики окружающие, как правило, оценивают не самого ребенка, а его поступки. То есть сегодня у тебя не получилось, завтра точно получится. И
наоборот. Это не значит, что раз не получилось, ты плохой неудачник, да?
Да.
Просто сегодня так сложилось, не получилось, а завтра ты добьешься успеха.
Еще важное качество — учить радоваться за других, учить радоваться успеху другого человека, учить разделять этот успех.
А не огорчаться успеху другого,
да,
потому
успеху.
Что как будто мою самооценку понижает то, что мой приятель сделал что-то лучше меня.
Больше говорить о своей любви безусловной, давайте ему понять, что вы его любите просто так. И очень важно показывать, если речь идет о творчестве, что вам нравится не в плане «сегодня лучше, вчера хуже», а просто «ой, как здорово, сколько эмоций, сколько чувств, какие красивые краски». То есть хвалить и выражать эмоции в большей степени, чем пытаться оценить. Игнорируйте фразы, где ребенок хвастается: я лучше всех кидал, я лучше всех прыгал. Говорите: молодец, я очень рада, что ты хорошо погулял, повеселился, все замечательно. Поддерживайте ребенка, любите, и все обязательно получится.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Светлана Адаян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.